Хорошо, тогда я продолжу. Или начну. Ну, продолжу курс лекции, начну вторую. О, вчерашние какие-то вопросы вы задавать не будете.
Есть вопрос.
Черт.
По поводу, вот ты говорил, что очень важно ориентироваться в процессах прерывания контакта. Я рассказал про драйв, ретрофлексию и гатив.
Да.
А мне сразу возник интерес к рефлексии.
Про это я же сказал, там, смотри,
Дефлексию
я, правда, не рассматривал, и постконтактное прерывание тоже не рассматривал. Но дефлексия, собственно говоря, когда я теряю ту мишень, к которой я иду. То есть я иду, хочу идти туда, начинаю прогуливаться. Получается, что я перестаю ориентироваться, ну, достаточно сильно. То есть вот моя мишень, вот то, что я хочу осуществить, я беру, каждый раз соскальзываю, то туда, то налево, то направо. По непонятной причине, то ли я не держу энергию высокую, то ли я, правда, ошибся с целью, и вообще-то я совершенно не то хочу делать, то ли как только я начинаю приближаться к цели, я начинаю от нее отсаживаться. Ну, там масса вариантов, которые за этим стоят. А постконтактная штука, там какого-то хорошего названия до сих пор еще нет, когда в постконтакте не присваивается опыт, не присваивается то, что я, ну, прошел по этому циклу, и его впитываю в себя. И там есть прерывание контакта, ну, цикла, такое естественно, что я ассимилирую, интегрирую это дело, то есть я не интегрирую, не ассимилирую. За счет того, что я перестаю быть в состоянии контакта, вот в этом затихании. Как правило, переключаюсь на какой-либо другой, новый. И это связано с тем, что на падающей энергии быть сложнее, чем на растущей. То есть, как правило, переход идет дальше, спрыгивание на там, где есть подъем, где я вполне активировался, что-то еще, или просто осмыслять собственный опыт, и это нужно уметь. Притормозиться, побыть непременно, ни во что не включиться. А поэтому как раз вас просим делать час тишины. Это очень постконтактное событие, когда вы в спокойном режиме, вот после процесс группы, которые поддержали процесс, который у вас есть, о, привет. Вот. Как раз до да, это классно. Естественно. Вот, это правда так классно, ведь наблюдать за ним, как двигается ребенок. Это как раз лучше. Еще что-то ест при этом. Вообще просто. Вот, ответил?
Да, еще про конфлюенцию. Вот, я
вспомнил. А это и есть еще конфлюенция, я еще описывал ее. То есть ни развлечение, ни осознавание, есть конфлюенция. Не ориентировка. То есть ориентировка у нас как раз это та способность, которая начинает создавать фигуру.
А-а-а.
Ориентируюсь, создаю и границы, и структуру. Я выделяю. То есть понимание и восприятие. То есть психические функции – это понимание и восприятие. Так на нашем языке – это ориентировка. Я ориентируюсь, распознаю, выхожу из контакта, прерываю себе. Да. А двигайтесь ближе, потому что ветер есть, а я... Когда я пугаюсь, я говорю громче. Я поражен, насколько вы одномоментно подвинулись. То есть вы так просто, как один человек, встали так вот, и опа-на. Это было круто, реально. То есть это прям так очень согласованно. Для второго дня это правда реально. Да, прям так.
У меня вопрос был, ты так хорошо описал, нервная мышца от пола нет.
Да.
Дельта, а что будет тогда? Да, какая там основа?
Ну, нет еще, я только начал описывать. Потому что там еще есть зубчатые мышцы, которое двигает плечо вперед. Это движение очень сильное. Оно, да, но потому что оно передвигает плечо, еще грудная, когда они вместе начинают работать, то там много, там сильно больше, вот руку выставил прямую, и теперь есть прямая линия, и я могу еще вот 10 сантиметров добавить. И здесь мышцы, которые держат вот этот каркас, они гораздо мощнее, чем трицепс. Правда?
Либо твой вопрос? Да, он правда. То есть нет, он не считает, чем это только понятно, вот стопоречь, алта, да, это что-то, принятие, это бицепс, это что?
Ну да, ты же показываешь, что это бицепс. Вот, ну, там удавить то же самое дельта вначале. Нужно же, смотри, вот, это больше, вот то, что ты показывал, это больше дай. Если, конечно, и кратко вычеркнуть, получается да, но скорее для меня да, это вот состояние, которое я даю открытостью своей, да. То есть это как раз раскрытие грудной клетки. То есть тогда будут здесь больше работать рыбовидные мышцы, которые лопатки складывают, то есть и здесь открываешься. Расслабляется пресс немного, диафрагма, которая не держит меня таким голосом, чтобы глаза вылезали. Вот. И состояние, да, я вот состояние открытости тела, шеи, лица другому человеку. Да, я готов. А дай — это другое. Поэтому вот это хорошо бы, правда, не путать.
Ну, да? Да, да, да. Отдай.
Да, да. Да, я вот да. Я тебе говорю да. То есть тем самым я готов к чему-то, ну, говорю да, отношения с тобой, контакт с тобой. Ладонь открывается тоже. Ну, какое-то внутреннее состояние, что я так, открывается. И готов. Хорошо. Так, еще? Да. Говори громче. Да.
Что хорошая ориентация как-то помогает выработке фигуры, как-то так вот, по-моему, сказали. Вот.
Да.
Просто, ну, я это вот впервые, да, услышала такую мысль. Вот, может быть, вы могли подробнее как-то ставить, да, установить, как связана ориентация, вот, и выработали.
Ага.
А. Как вообще возникают фигуры?
Ну смотри,
То есть получается, что не только из моей потребности, да, а для этого нужно как бы сориентироваться хорошо.
Я думаю, как про что ты именно спрашиваешь, потому что ты спрашиваешь, ну, как соотносятся потребности и ориентация, с одной стороны, а с другой стороны, что такое ориентация?
Ну, как бы на эту тему мне было интересно.
Ну, смотри, вот если брать такую очень гипотетическую ситуацию, совсем гипотетическую, но которая рассматривается как базовая, то существует только фон. Ну, вдруг я в медитативном своем состоянии достиг такого состояния спокойствия, что у меня только фон и ни одной крошечной мысли нет в голове. Что невероятно, но тем не менее. И вдруг все-таки какая-то пчела прилетела, злобно жужжащая. И вот как только я услышал звук ее, то я уже сориентировался. Я уже стал создавать фигуру звука. То есть фигура — это любой психический феномен, который я так или иначе создаю.
В широком смысле, да, фигура получается?
Да. То есть как раз то, что взято из гештальт-психологии, я своим вниманием и потом восприятием создаю некоторую фигуру.
Внимание обращаю, значит.
Типа да. Ну, внимание — это как раз вот, да, я обращаю внимание, а потом я из этого начинаю создавать фигуру. И как раз то, что я, вот ориентировка, это продолжаю создавать фигуру, ориентируюсь. Вот мне нужно дальше создавать из этой фигуры или не нужно? Я продолжаю это создавать больше границ, начинаю создавать структуры фигуры и ориентируюсь. Вот это продолжаю ориентироваться, постоянно получать обратную связь. И от среды, и от самого себя. Нужно ли мне то, чтобы в этом продолжать ориентироваться? Ну, вот эта пчеле, которая прилетела, она меня собирается укусить? Или я ее собираюсь укусить? Потому что это съедобно, я уже давно не ел пчелу. Мало ли чего там. Или она там мешок меда тащит с собой. Ответил на вопрос? Понятно, да, спасибо. То есть вопрос ориентировки это психические функции внимания, восприятия, потом, естественно, мышление, потому что они очень тесно связаны с восприятием мышления. И ориентировка как раз создает, досоздает фигуру. А еда я продолжаю ориентироваться. Вот то, что я вот то, что происходит сейчас, это вот то или не то? То есть то, о чем Краспирл говорил, идентификация и отчуждение. Помните вот эту диктомию? Идентификация и отчуждение. То не то, то не то. Я постоянно сравниваю. Я продолжаю дальше это создавать. То, 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 не то. Да, фигура меняется прямо мгновенно. Вот, и, соответственно, ориентировка в тех областях, которые я вчера говорил, это вот в себе, по этим параметрам, в ситуации, и это параллельные процессы состояния и ситуации, ориентируясь. И они дальше создают этот сенсомоторный гештальт. Мне нравится слово «сенсомоторный», потому что английский перевод слова «сенс» оно очень хорошее. Потому что это одновременно ощущение, эмоции и смыслы. В слове «сенс» заложено. И когда добавляется сюда «моторный», то как раз моторика, движение и действие тоже хорошо. Поэтому как раз сенсомоторный гештальт создается. И тогда телесная гештальт-терапия как раз про этот сенсомоторный гештальт. Получается у вас, что этот образ действия, эта фигура, она имеет несколько граней. То есть как? Она имеет некоторые представители ощущений, движения действия, эмоции, смыслы, и где-то там может быть желание, где-то вдалеке. И дальше вот вы создаете потихонечку этот, у вас многогранная такая штуковина получается, многогранная фигура. И там терапевт начинает задумываться, с какой стороны ему с этой фигурой обращаться. И он может делать это как задумываться сам к себе, а может привлекать к этому клиента. Ну, про что мы сейчас? Вот там как-то описал ситуацию, а что ты при этом ощущаешь, когда ты там говоришь про то-то, про то-то? Ну, то-то ощущаю. А ты при этом начинаешь как-то, ну, двигаться немножко по-другому, более скованно. Да, это поддержалась немножко система. А при этом ты какие-то эмоции начинаешь показывать лицом. Ты их осознаешь, да, осознаю. А про что они? Ну, не про это. Вот. А что для тебя это значит? Да, и получается, вот эта фигура потихонечку насыщается вопросами. Вот. И это, да, вот как раз создание граней. И когда вы начинаете эту систему создавать, то я там немножко вам усложню жизнь. Потому что уже само по себе сложная, да, вся эта штуковина. Но она еще сложнее. Потому что пока вы его создавали, то, например, стали вы осознавать, что у вас мышечное напряжение возникло. И вы это стали как-то вполне чувствовать. И в результате чего у вас появилось отношение к этому мышечному напряжению. Ну, вы почувствовали, что вы сжали зубы и говорите таким образом. У вас возникает отношение к этому напряжению. И это дополнительное. Раньше не ориентировались, отношений не было. И было как-то полегче. А тут еще поняли, что вы в каком-то таком состоянии находитесь телесном. Еще и отношение нахлобучилось. И это отношение еще встраивается обратно в эту структуру. Еще как-то и усложнее. Бывает непонятно, с чем я дело имею. С движением каким-то, кулак укушал, или с отношением к этому движению. Непросто. Вот, поэтому, чтобы было попроще, нужно заметить, что кулак и что есть отношения. И остановиться на этом. Ну, то есть про некоторые замедления не нужно торопиться сразу. Кулак, отношения, быстро в глаз, там что еще. Нет. Кулак это так, чтобы как-то вот почувствовать напряжение в руке, потому что он тонизирует, а не кулак кому-то. А может просто приятно чувствовать напряжение в предплечье. Это приятное переживание. Но переживается хорошо. Помакал себя уже лучше. Это если я хочу переводить сразу смыслы. Если у меня сразу как терапевта есть... Я себя спокойно чувствую, когда клиент передо мной осмысленный. И я тогда его смыслы. Давай, побыстрее. А может быть, мне как-то смыслы и не очень нужны, так же, как моему клиенту. Просто приятно сидеть, чувствовать, и все. И там 20 секунд такого вот пожимания переведут обоих в состояние транса. И что уже, как-то и сессия закончится. Хорошо. Может, даже и день закончится, потом и ночь закончится. Ну, мало ли чего. Я просто сейчас акцент на том, что если вы начинаете, одна из особенностей работать с телесными процессами, то очень рядом может находиться состояние транса. И поэтому хорошо бы терапевту понимать, что, в общем, не знать, как я вхожу в трансовое состояние. Важно отличать, потому что туда зайти-то быстро, легко можно. А вот выйти оттуда уже посложнее.
Лен,
да?
Пожалуйста, скажи, что по-твоему является трансовым состоянием.
Не хочу я говорить про это, потому что я в него попадаю, когда я о нем говорю.
Блин. Ну, такая разный язык, как я тебя пойму?
Да. Вот так придется пока.
Ты считаешь трансовым состоянием терапевта?
Измененное, суженное состояние сознания, в котором пропадает ориентировка в реальности, появляется одна из доминирующих фигур, как правило, она достаточно сильно редуцирована, возбуждение гаснет. Ну, приблизительно такое.
Ну, теперь я тебя помогу, что ж. Спасибо.
Да, хорошо. Я постарался не попасть туда, куда говорил. Вот. Это совпадает?
То есть это просто сужение какое-то, вот условно говоря, мы каким-то своим прожектором высвечиваем разные фигуры, а тут он сузился и в одну
точку. Не только сузился, но и мозг начал работать по-другому.
Ну, прямо, да. И мозг перестал управлять прожектором, и прожектор все время в одну точку.
Прожектор там себя направился, мозг, ему сидит так офигевший.
Это совсем крутая картинка.
Вот, и вообще дурея там себя, вообще замкнулся на себя.
И пошел на себя еще.
Это вот такое очень специфическое состояние. Это вот прямо, ну, правда, другое состояние работы мозга. Поэтому я вот...
Спасибо.
Ага. Распознают очень просто, потому как вот там смотрит на вас клиент или нет, и он как-то в точечку зашел какую-то где-то, и дальше уже вот вы его начинаете вылавливать с помощью вопросов. Или вас клиент начинает вылавливать с помощью каких-то утверждений, восклицаний, ерзаний на кресле.
Это запоминатор.
Ну, если ты терапевт.
Да.
Если ты терапевт, так сидишь, все. То клиенты, ты у меня тут, у меня здесь, у меня там, а ты так. Это какая-то активность клиента может быть направлена на то, чтобы терапевт все-таки пришел, вернулся обратно. Поэтому, и при этом это очень близко, потому что дело в том, что когда вы начинаете интересно работать, то, естественно, говоря языком, вы переключаетесь, сильно активируете ид состояние. А эго немножечко начинает быть поспокойней. Да, и в этом смысле ид-процесс начинает быть более активными. И контролирующее, добротно контролирующее эго начинает откатываться. И в этом смысле в интересной работе часто эго-клиенты существуют в таком варианте light, и терапевт на себя берет больше контроль над ситуацией. Что, чему может сильно радоваться, а может еще сильно пугаться. То есть в этом смысле терапевт сохраняет и чувствительность свою, свое состояние, и также поддерживает эго-состояние. И балансирует в своей директивности. Это мысль понятна? Как только... А? Это если... Не, смотри, когда вот... Я не говорю сейчас про транс-состояние, когда мы начинаем как раз привлекаться очень к вниманию к себе, к ощущениям, то взгляд обращается внутрь себя, и я погружаюсь в ощущения, но не попадаю в транс, в ощущения. То вот там как-то тут ощущение, тут ощущение, я как-то в таком пространстве. И активность эго немного становится поменьше. Там синтез, анализ, управление, контроль, осознавание и прочее. То есть тут как раз больше таких процессов. И тогда на себя немного эго-функция клиента берет терапевт. И потом отдает обратно. Не нужно их удерживать. То есть это как раз задача терапевта осознавать, что он может на себя это взять, не надо это пугаться, но и вот таком тонкий баланс. что если я управляю ощущениями, там, расспрашиваю про ощущения, то я беру на себя управляющую функцию, контролирующую, и немного директивную. То есть я могу, например, клиент прикасается к неприятным переживаниям, и для него нормально совершенно с ним склонить. Правильные, привычные действия. Но я как терапевт его удерживаю в этом. А?
Безопасно, мне кажется, страшно, когда клиент, то есть, говорит, когда клиент хочет какие-то приятные переживания, а то в таком трансовом состоянии...
Не в трансовом. Я говорю еще раз, не в трансовом. Из трансового состояния выводить. То есть в трансовом состоянии мы, как гештальт-терапевты, не работаем в трансовом состоянии. То есть это другим людям. Там. Гипноз, прочее, все дела. Нет. У нас все-таки равный контакт. И здесь есть разница между инсостоянием и трансовым состоянием. Это два разных состояния. То есть из транса нужно выходить, а из инсо переключаться. И оно переключается очень быстро. Это не вопрос. То есть клиент не теряет осознанности. И у него не возникает туннельности. Такого прям туннельности, сжатости. У него не представляет. Он находится в хорошем осознанном состоянии, но осознанности у него телесные фигуры. Ощущения, движения, напряжения, что-то там может быть боли или что-то еще. Но он совершенно в таком нормальном. У него глаза светлые, он в контакте постоянно. Его он близко, он обменивается. А вот транс-состояние другое. Ну, раз, где ты, Вася? Почувствовали разницу? Хорошо. Это первый, да, момент, который сказал про то, что телесная фигура, мы создаем ее, возникает некое отношение. А второй момент, что как только вот эта фигура возникает, то, например, эмоции или мышечное напряжение начинает управлять ориентированием, ориентировкой. Но если я сижу таким, каким-то таким образом, ну я как-то вот воспринимаю вас так, ориентируюсь в среде таким образом. Если я сожму зубы, защурю глаза, я буду ориентироваться уже другим образом. Правильно? Если подольше так посижу чуть-чуть, буквально раз, и уже вот попадает. То есть вот мышечное напряжение или эмоциональное состояние, проще меняет ориентировку. Это тоже важно понимать. Что оно, вот эта система начинает она быть очень подвижной. Там много факторов. Ну и, соответственно, вот эти грани этой фигуры как-то совместно вдруг осознаются клиентом и терапевтом. И всегда возникает вопрос, что делать? То ли поддерживать там, где сильные, ну, навыки у клиента хорошие, вполне он разбирается неплохо, там остает свои эмоции, быстро понимает смыслы, там, и как-то в этом пространстве хорошо работает. И возможно тут и неплохо бы там что-то делать. Но там, например, сильная сторона клиента. Но за счет этой сильной стороны возникают привычные паттерны. Ну, уже по накатам идет. Или становится заложником своей силы. Ну, например, злиться приятно. Вдруг клиент осознал, и терапевт тоже, что злиться приятно. И поэтому создает ситуацию злости. Входит в сильное состояние, и дальше там в нем находится. Или же идти в разборку слабой части. Что тоже... Ну, как-то ее анализировать, там, разбираться. Там нужно медленнее, там нужно немного обучать клиента. Так, притормаживаться. Не требовать многого. То есть это такая поддержка слабой части. И здесь как раз вот какую грань поддерживать когда. Смотрите, когда вы ориентируетесь, то высокий темп, вот, с моей точки зрения, это затрудняет, ну, еще темп мысли еще как-то можно удерживаться. С эмоциями, ну, только с самыми сильными можно замечать, когда есть эмоции сильные. А с ощущениями, я думаю, что в высоком темпе вообще невозможно их распознавать. То есть, если вы хотите работать с ощущениями, то вам, как терапевту и как клиенту, нужно замедляться. Но не замедляться через усилия, а через неторопливость и внимание. Через такое спокойное распознавание. А что здесь, а что здесь, а как это? тогда, когда внутренняя чувствительность, она позволяет действительно распознать. Распознать, распознавать, распознавать. И раз, и сформировать. Потому что это как раз процедура обнаружения фигуры, оно такое прямо важное. Ну, например, клиент чувствует что-то такое, какое-то напряжение где-то. Его терапевт спрашивает, где? Клиент думает, что в голове. Ну, это прекрасное место, но может где-то еще. Потом клиент так присматривается, да нет, вроде бы где-то тут. Тыкает все солнечные тени. А там чего? Ну, там, что там? Дальше прислушивается. Там какое-то такое уже прям напряжение. А что это там? Вот. Отвращение. Радостно говорит клиент. Ну, прекрасно. Дальше как-то можно дальше уже фигуру развивать. То есть она уже как-то создалась и локализовалась. Какое отвращение? Потому что съешь или будешь еще есть? Это же два разных события. Одно только перед глазами какой-то человек стоит, которого нужно как-то обойтись. Или уже я с ним поговорил. И уже как-то переживаю, что чего получил. Это же либо здесь, либо уже там. Либо уже во мне существует, либо еще только здесь. Это два разных состояния. Два разных отвращения. Ну вот. И дальше, например, оно уже здесь. И как-то я там пытаюсь с ним войти. А потом прислушиваюсь, вообще это не отвращение, а злость. На самом-то деле. Но которое я переживаю как прощение. То есть хочу просто отодвинуть. Но не могу никак. И дальше есть такой феномен, что вот в телесной работе хорошо созданная фигура, вот хорошо сформированная фигура, она имеет тенденцию к изменению. То есть на этом построена одна из базовых техник терапии под названием прослеживания. Когда как раз какое-либо ощущение локализуется, то есть где точно интересно я его чувствую. Ну, сейчас я описывал, например, там, процедуру опознавания. Рядом с солнечным тенем, точнее где-то. Ну, там где-то в районе пищевода. Ну, или клиент может тыкать. Вы понимаете. Потом оно локализуется, и дальше вот именно это локальное место. А вокруг нейтральное. Я сейчас понятным образом говорю? Нормально? Да? То есть здесь вот вполне локализовалось место. То есть первое это обнаружение, потом локализация. И дальше у этого микроощущения обязательно есть границы телесные. И не локализуются вполне, оставляется. И дальше, как правило, клиент хочет что-то с этим местом сделать. Вот бывает, не нужно ничего сделать, нужно остаться в этих ощущениях. Какое-то время оставаться с ощущениями и не пытаться их не осмыслить, не из них ничего сделать, а некоторое время оставаться с ощущениями, удерживать их как фигуру. И часто вот, фигура, которая появилась над фоном, а вышла из фона, в ней, если она хорошо сформулирована и сформирована, в ней есть достаточно запас, чтобы начать изменяться. Она начинает меняться, переструктурироваться. Начинает что-то происходить. Она меняется, переструктурируется и уходит обратно в фон. Так, только за счет внимания. Только за счет восприятие.
Она как бы теряет энергию?
Она... Нет, она как раз не теряет энергию. Ну смотри, вот эта ситуация, фон, он же не случайно создает фигуру. Не случайно я образом создаю фигуру. Я ее создаю, я ее удерживаю. Я ее насыщаю границей, отделяю от фона. Это некоторая структурированная энергия. За счет хорошей структуры она преобладает и прекрасной саморегуляции, что-то начинает происходить и внутри фигуры, и соотношение фигуры и фона. потому что фон-то он не перестает быть активным по отношению к фигуре, и фигура не перестает быть активным по отношению к фону. Это же пара, они не существуют друг без друга. Тем самым, то, что я создал хорошую фигуру, я тем самым что-то делаю с фоном. С фоном что-то происходит, и с фигурой что-то происходит. И за счет только внимания, за счет этого удержания вот, этого потенциала, что-то происходит с фигурой, и дальше она готова уйти в фон, при этом изменившись сама и изменив фон.
Нет, правильно я поняла, что в том случае, если клиент имеет состояние четко удерживает внимание на фигуре, следовательно, грамотно ее четко сформулировать, она остается как постоянно возвращающаяся фигура.
Да, да. Понимаете? Ну, например, если с эмоциями вы сейчас встречаетесь, вы там человек пугается, вот вспыхивает и переключается на что-то другое, уходит на тему. А вы оставляете его и помогаете ему сформировать фигуру страха. Раз, как переживание, а дальше фигура опасности. Он дальше распознает фигуру опасности и распознает ее уже как не фигуру опасности, а вообще то, что он может справиться. Он, у него опасность, потенциал падает, страх падает, он успокаивается. Вот на уровне то же самое, что происходит с фигурой эмоциональной, то же самое будет происходить и с фигурой телесной. То есть принцип работы с фигурой остается тот же самым. То есть как раз формирование фигуры, удержание ее, создание четких границ, поддержание ее внутренней структуры и некоторое время удержания. И что-то начинает происходить. К вам и нам происходит. То есть так, как само. Вот, это про... Поэтому, опять же, не торопитесь сразу что-то начать делать с фигурой. Вот она появилась, какое-то время с ней побыть. То есть так приостановиться, посмотреть, распознать, чего там, как я там, что тут, пописывать ощущения. И, наверное, сегодня не успеем создать такой словарь ощущений. Но это важная штука, на это следующий лекция, скорее всего, пойдем к правильно про ощущения. А вы пока подумайте, какие у вас вообще ощущения есть до завтрашнего дня. А сейчас я продолжу про особенности телесной кишечной терапии. У нас еще сколько? 25 минут, да? Угу. То есть, ну, про необходимость словаря мы говорили в прошлый раз. И чтобы эти два оба словаря совпадали. И чтобы у терапевта и у клиента было достаточно слов для описания своих ощущений. Вот с эмоциями нужен словарь. Теперь с ощущениями нужен словарь. Ну, это нормально. Так, как какие-то точно описывающие слова для тех сложных событий, которые есть. Ощущения так же сложны, как эмоции. Да, вот вы называете эмоции, но уже привыкли. Но там нужно уточнить раздражение, злость, гнев, сердитость, досада там, и так далее. Это все одна и та же эмоция, но она имеет разные окраски. С ощущением близко. Плюс ко всему, телесная фигура, ощущение, она формируется намного медленнее. Потому что мне нужно распознать, слов не хватает, и нужно какое-то время дораспознавать, потому что я там как много обратной связи, и нужно чего-то тут улавливать дольше. Она формируется дольше. Плюс ко всему, так же как растет чувствительность к эмоциям, так же растет чувствительность к телу. И как начинаю прислушиваться к себе, и тем самым сам себе сообщаю, что я готов себя услышать больше. И тем самым начинаю тормозить тормозящие процессы. У человека есть много систем, которые тормозят сигналы. Ну, чтобы они не мешали думать и жить нормально. Ну, чтобы тело как-то там, ну, как-то оно само справится, надеюсь. И у человека есть несколько систем, которые обрубают сигналы, чтобы не доходило все. Поэтому, когда я начинаю там соглашаюсь, что я готов чувствовать, то ощущения ко мне придут. Но поскольку болевая чувствительность, она в несколько раз эффективнее приятной, то, как правило, придет боль первая. Ну, деваться некуда. Поэтому это не страшно, что приходит боль. Она не приходит, она была. Я просто ее стал обнаруживать. То есть это совершенно естественно. Что болевая система, она есть, она существует, она такая. И когда я разрешаюсь чувствовать, ну, приходит много чего. Ну, нормально вполне. это уже было. Это не то, что прямо сейчас произошло, рухнул тут вообще. Да. Вы тут меня расспросили, мне стало хуже. Вам бы всегда было хуже. Сейчас вы узнали, что вам хуже. А то сделайте не обратно. Обратно же нет. Поэтому так как-то телесная терапия, вот она и такая. Такая мифом и окутана всякая. Так как про мифы телесная гештальтерапия, вот, считается, что она вставляет куда-то, чего-то, кому-то. Вот это, не знаю, мне кажется, время таких терапий уже закончилось. С поиском такого инсайта, чтобы на всю жизнь. Чтобы так дофамин так всколыхнулся, чтобы в глазах так весело стало. Чтобы так катарсис так уж прям до дна таза, так чтобы было... Мало не показалось. Вот. Ну, мне кажется, что это время куда-то уже ушло. Все-таки закончилось. Думаешь, нет? Нет? Все-таки есть какая-то, да? Хочется надо. А? Не знаю, я вот как-то пробегаю мимо обычно. Я вот ни разу не встречался. Просто это прекрасное состояние быть на высоких энергиях и ловить кайф дофаминовый на этих высоких энергиях. Является ли терапией для меня стало большой вопрос. То есть, ну, создать ситуацию, в которой будет это несложно. А вот процесс интеграции, ассимиляции и, правда, и тонких энергий их намного больше. Этих тонких нежных фигур их намного больше. Чувствительность, она более тонкая, она прям вот такая. И она создает фон, а не то, что дубинка какая-нибудь. Вот. Потом еще часто встречающийся феномен, такой забавный, это на расщепление на я и мое тело. Да, оно такое, тело оно прекрасно, оно, не случайно. Всегда нужно уточнять, какого оно пола. Оно же оно. Ну да, мало ли. Ну, вот. И помните, это там зона чувствительности, прекрасный гормон, который существует вот, в извилине, да, там ноги сверху, голова внизу, помните, там это пяточки, ручечки, там язык, глаза, а помните, что он перевернутый? То есть он вот так вот идет, ноги сюда-сюда, а голова вот так вот, обратно. Вот, да. На уровне шеи как раз у него происходит разрыв. То есть нет, чтобы спуститься плавненько в мозгу вот так вот, а он еще... И тут перевернут такой. И часто как раз существует вот этот разрыв на уровне шеи. Что вот я, голова такая прекрасная, она не равняется телу, это не часть тела, а это голова и вот шея, дальше там внизу что-то прилипло. Никак, приходится его что-то с ним делать. Что?
Голова женская.
Голова женского рода, и мужчина тоже. Такая мужчина-голова.
А она была...
Да. И это такой достаточно интересный феномен. Обычно пытаются с него как-то сразу склеить. Вот. Вообще-то это некоторое ощущение. Вот это разделение на я и тело, это некоторое ощущение. То есть... До какого-то места я себя ощущаю, а с какого-то места перестаю ощущать. И вот это место, с которого я перестаю ощущать, очень интересно. До какого места я себя вполне распознаю, а потом я себя не распознаю. Но там есть место, которое, соответственно, распознается и не распознается, но и есть границы, от которых я себя перестаю распознавать. Вот обычно граница пропускается, как некоторые события, как некоторый внутренний феномен. А он как раз представляет большой интерес. То есть до сюда я хожу, а туда я не могу. А границы как раз это вот и то, что можно изучать как некоторые ощущения. Его первое обнаружить, потому что не смог. А потом вот она, привет. Это такой часто встречающийся феномен, когда вот какая-то часть тела отчуждена. Гениталии, например, отчуждены занадностью. Или там еще что-нибудь. ноги какие-нибудь. Вот. И тогда напрямую не получается никак присвоить. И очень важно обнаружить, что вот есть нечто, внутри я создал что-то, через что себя не пускаю. Не пускаю свою чувствительность, не пускаю свою жизнь. Да, дальше. И это вполне можно как-то с ним обращаться. Кстати, обращаться вот этим методом прослеживания. То, что я вам рассказывал, как раз у создания хорошей фигуры из этой границы. Я ее распознаю, локализую, осознаю, что она, какая она. Какая она на ощупь. Что это? Как она устроена? Пам-пам-пам-пам. Следующая есть прекрасная идея, такая она панацейная идея, что тело не врет. Знаете, да? Тело-то оно настоящее. Вот прям не врет никогда. А? Оно врет.
Все врут.
Оно просто врет тонко, на незаметном языке. Знал бы язык, поймал бы. Вот. И, конечно, врет. Ну как врет? Точнее, реагирует на ситуацию не так, как могло бы. То есть, ну, приходит какая-то ситуация ко мне, там какая-то, например, там, ну, как для простоты возьму опасная. Я так реагирую на нее напряжением ног, напряжением диафрагмы и напряжением рук. А вот, и в принципе, ну, знаешь, что ситуация такой, я справляюсь. Опыт говорит, персона шепчет на ухо, ты справляешься. А тело говорит, что напряжение в диафрагме меня выкручивает, тошнит, плохо мне становится, я падаю, потому что так плохо внутри. И я начинаю думать, что я не справляюсь. И это получается, что тело врет. Сигнал отсюда сообщается, что я не справляюсь. А столько раз справлялся. Я себя беру в руки. Он не сильнее. Он сигнал не сильнее. Я выбираю делать его сильным.
А может это голова врет?
Голова сама собой.
И говорит, что я справляюсь, а на самом деле не справляюсь.
А я рассказал, что персона, у меня есть опыт, в котором я справлялся.
Но в том-то и ошибка, что новый опыт появляется.
А новый опыт появляется, он пока появляется, он еще неизвестный какой. Я буду продолжать спорить.
Я предлагаю варианты. Выбор за остальные.
Ну почему ты со мной не споришь?
Могу поспорить, хорошо.
Хорошо.
Если тело чувствует, что оно устало и не может с тем самым опытом справиться, и ему легче упасть, а головы нет, у меня опыт хороший.
Ну, смотри, ты больше понятие, правда, который говорит о наличии ресурсов. И если я дальше если расширять, то у меня ресурсы просили. А я думаю, что они не просили. Так?
Да.
То, значит, я плохо сориентировался. Ну, в своих ресурсах.
Есть такое слово «надо».
Нет такого слова. Ну, в смысле, оно есть.
Но, может, не надо.
Ну, тогда действительно, тогда надо.
Лев, это вот панические атаки тогда делают?
Нет.
Вот там, значит, я умираю.
На самом деле, это врущие состояния, они связаны чаще всего с гипсостоянием мышц, когда я начинаю моделировать ситуацию. Помнишь вчерашний, да, говорю, что начинаю готовиться внутри. А телом я вот как раз проваливаюсь. И это будет, может быть, очень маленькое. Ко мне подходит человек с какой-то просьбой, и я уступаю, потому что я не могу сказать «нет». А реально для меня «нет» сказать вообще не вопрос. Но почему-то в данной ситуации я, может быть, там устал или что-то еще. Я провалился. Но я и проигнорировал свою усталость. Или только что сказал человеку, хорошему человеку, такому доброму, ну так, и чувствую вину за это. И наслаждаюсь на этого. И поэтому где-то я просил, но я не обнаружил это. Но получаю сигнал, что я не могу сказать это так. Или, например, там, какой-то другой. Это достаточно? Вот, поэтому вот такой прямо послушал свое тело, оно мне сказало, и я теперь знаю, как жить. Ну, во-первых, я так прямо разделился на две части. Решил, что тело там точно умнее, чем я почему-то, и что я это не тело. И вот я безбашенно доверяю сигналам от тела. Нет. Все-таки есть гипостояние, гипоотлик, есть еще там замещающие действия. Нет. Проверяйте. Почему вы решаете, что это так? Из какого состояния я так вижу ситуацию?
Не то, что, знаешь, такое игровое состояние, сразу в действие перешло.
Да.
А как же какую-то такую проверку? Дополнительную цифру. Кто я такой, кто я в этом состоянии, чтобы так действовать?
Я поддерживаю идею непрерывной ориентировки. И в ориентировке, и в ситуации в себе, и в самой ориентировке. То есть, насколько качественно ориентируюсь.
Во многих случаях это сильно зависит. Ты имеешь в виду практически?
Я исключительно на теоретическом процессе. То есть, мои про жизнь, там нужны быстрые действия, ошибочные действия, и какие угодно действия. Это
все. Много ситуаций, где ситуация не такая, как я буду править.
Да, естественно. Да, в большинстве своем можно не думать. Но если хочется почесать нос, то лучше почесать, чем осмыслять. Все же где-то нос, он чешется.
Не торопился.
Смотрящий нос.
Какой рукой его чесать? Каким пальцем? Это вопрос можно зависнуть. Нос совершенно. Я прям очень про терапевтический процесс. Все. Следующее. Все же нос надо почесать. Следующее это про то, что... Хорошо, когда я хочу сказать о ресурсности телесной гештальт-терапии, в том, что это специально создаваемые действия. То есть телесные ресурсы строятся специально, раз. А некоторые процессы телесные, вне ресурсов вообще не идут. То есть они не идут не потому, что клиент не может зайти, а потому что нехватка ресурсов не предполагает работать с ними. Вот словом ресурсы я подразумеваю... в принципе, мне опять нравится английский язык. Поскольку это взято из английского языка, то там прекрасный перевод. И хорошие смыслы. Ресурсы – это возможность. Возможность. Способность. Это возможность, способность. У меня есть возможность это делать, и есть способность это делать. Это два таких, первые две составляющие. То есть я могу, я умею. Потом это источник и запас. Это тоже ресурсы. То есть источник может быть некончаемым, например. То есть я могу постоянно к нему обращаться. Ну, там, чувство юмора, например, или что-нибудь еще. То есть то, к чему я нескончаемый. То есть, предел очень далеко. И конечный вполне запас, там, который ограничивается моей усталостью, там, моим интересом, ну чем-то еще. Вполне запас. Могу на это потратить ту столько. Есть, например, ресурс отношений. Я могу вкладываться поддержкой в эти отношения вот столько. И вот столько. И все. В течение недели. Больше не могу. Ну, потому что это. Я так решил. Вот. А плюс ко всему. Важные два составляющих, что наличие ресурсов, само по себе наличие ресурсов, является опорой. И наличие ресурсов, то, что у меня есть ресурсы, оно успокаивает. Просто такой очень важный, хороший, успокаивающий, приводящий человека в спокойное состояние. У меня что-то есть. И тогда я готов справиться с той ситуацией, которая, я думаю, как опасная. У меня есть поддержка, у меня есть возможность обратиться за поддержкой, у меня есть навыки справляться с этой ситуацией, я готов к ней включаться. Другой вопрос, что большое количество своих способностей я часто не замечаю. Я ими пользуюсь, но не замечаю. И одна из задач, например, терапии – это возвращение способностей, чтобы как раз использование способности прошло фазу постконтакта. И клиент себе ее принял. Да, я могу это делать. И этого бывает достаточно для того, чтобы клиент свободнее входил в новый цикл контакта с этой, в этой ситуации, пройдя постконтакт. И приобретя, осознав, что способность есть, и не сопротивляясь ей, упрощает вход в ситуацию и свободнее себя чувствует, потому что способность есть. Не нужно ее каждый раз проверять и думать, получится, не получится. Получится. Потому что я уже знаю, я тут вполне уже. Ну, вот. Так что как раз. Ну и дальше телесные ресурсы, которые, ну, вполне такие есть, они такие вполне. Ну, первое такое вполне. Оно заземление, ну такое. И опора. И опора может быть и на то, что я прямо сейчас сижу, опираюсь. Я могу опираться на поддержку других людей, на их внимание, на их сочувствие. Да и на их агрессию тоже могу опираться. Вполне. И на агрессию, кстати, многие чего опираются. Потому что когда другой есть своим зарядом, он вполне очень присутствует, на него можно опираться. И он так со своей агрессией много приносит энергии в отношения. И также я могу опираться на свой скелет, на позвоночник. Он тоже постоянно есть. И вот осознание своего позвоночника, то, что он есть внутри, ощущение потом осознания, это такой как внутренний стержень, раз появляется, тук-тук. Что есть, да, есть позвоночник. Вот тут есть внутри постоянно. Я постоянно на него могу опираться. Тело у меня опирается на позвоночник, позвоночник на таз, таз на ноги, ноги на землю. И я полностью опираюсь на землю. И опираюсь полностью, то есть земля меня точно держит. Что бы я тут ни делал, у меня постоянно есть земля подо мной. Следующий ресурс – это дыхание. Какое оно ни было, оно дыхание оно есть. И хорошо, когда задействуется диафрагмальное дыхание, там, межреберное и верхнее дыхание. Ну, так, для полноты. Оно тоже постоянно есть. И дышать, в общем-то, приятно. И выдыхать тоже приятно. И выдыхать – такое хорошее действие. Почему-то Перлс не взял идею дыхания как основу гештальт-терапии. Он брал больше пищевое поведение, а не дыхание. Он писал то, что это слишком быстро. Слишком быстрый процесс, поэтому он не будет его рассматривать как метафору метаболизма. Так что, может, зря. Ну, дыхание такое. Хорошо бы почувствовать, как я дышу. А? А, думаешь? Поэтому. То есть первый носил корсет?
Корсеты и мужские тоже.
А, бедняга.
Братья и кошмарные рубашки.
Жестко, да.
То есть все время было конкретно ограничено. Еще не было навыка дышать.
Ну, нет, навыки уже, ну смотри, там в начале прошлого века уже...
Это была своя зима.
Спасибо, хорошо. Потому что сейчас для нас как раз дыхание вполне можно растягивать, минуты, дышать там.
Да, корсет реально сняли к войне, к Первой мировой.
Ага.
И мужской тоже.
Ой, господи, бедные крестьяне. Голодные люди, там вообще пищи не хватало, да, воздуха было дофига. Да, в этом смысле, конечно, прийду было проще. Вот. Да. Хорошо. И следующее такое, тоже можно обнаружить приятное место в теле. Тоже такой один из базовых способов. Это что как-то во мне есть обязательно какое-то приятное место, которое мне приятно чувствовать. Ну, просто так вот на нем как-то фокусироваться приятно. Как оно работает, мышцы эти работают, это может быть какой-то орган, это могут быть мышцы, но это приятно. Это вот как-то такое приятное место в теле, оно обязательно есть. Вот. Так. Следующее, про что хорошо бы еще... Мне сказать? Ну, 3 минуты есть, я все что-то скажу. Про соматический резонанс. Про то, что телесная терапия, она предполагает, что за счет чувствительности процессы становятся более энергичными. Телесные процессы становятся более наполненными. и за счет внимания, соответственно, резонанс возникает более сильный. И он возникает и у терапевта на клиента, и у клиента на терапевта. Он идет в обе стороны. Поэтому это то, что происходит, то, что начинает согласовываться, и то, чему можно уделять внимание. И предлагать как-то. То есть это процессы, которые участвуют оба и создают оба. И могут менять оба. Ну, например, клиент начинает быстро и сильно рассказывать и начинает уходить сюда. На что терапевт может тоже уходить сюда. И также быстро отвечать, много отвечать, явно спрашивать. И они начинают гонку. Такое. Два истребителя на бреющем. А терапевт может понять, что он уже взлетел, но что-то ему там как-то неохота. Он, например, делает контрдвижение, он совершенно заземляется. Обретает опору, заземляется. И это его будет интервенцией клиента. Не слова там, ой, куда же ты? Я за тобой. Нет, он будет спрашивать отчетливо, сильно, из-за заземленного состояния. То есть в ответ сюда он отвечает так. И смотри, что будет происходить. А? Например, да, диафрагмы, например, дышать или как-то еще быть. Но при этом не уходить в свой процесс дыхания. Все-таки как-то быть вместе. Потому что клиент на этом очень легко будет уходить. И задача терапевта как раз быть, пригласить обратно. Своим вопросом, своим вниманием. То есть, поскольку это можно использовать, резонанс. Его можно в терапии вполне применять. Но для этого его нужно останавливать и ловить, что он есть. Давайте на этом остановимся. Завтра продолжим. Спасибо.